Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Древняя русская литература как Библия русского народа.
Господу пришедшу и Духу Святому.
В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лакшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе.
Дорогие друзья, прежде чем мы вот приступим к самому рассказу, собственно, о сражении, о Мамаевом побоище, и я в очередной раз, перечитывая это замечательное произведение, обнаружила очень любопытную вещь, которую прежде как-то, ну, не то что не замечала, но как-то не обращала внимания, а тут это очень так выделилось. Прямо бросилась в глаза, и вот я хотела с вами этим поделиться. Не только мы любим цитаты, но и оказалось, что вот наши предки тоже и любили цитаты, и знали их, и очень хорошо следовали в чем-то. И я могу поставить неким эпиграфом слова из Александра Невского, из его «Жития». Мне очень нравится эта фраза. «Они поверженные пали, мы же устояли и стоим прямо». Вот мы стоим прямо, продолжает мама уже много веков, но повергаются время от времени, но мы стоим прямо. А вот относительно моих таких небольших разысканий. Автор называет русских воинов, которые сразились на Куликовом поле, самыми разными словами. И оказалось, что их довольно много, и они разнообразны. Поэтому я просто хочу вам их назвать. Прежде всего, главное его обращение, когда он говорит о воинах войска Дмитрия Донского, то он очень часто говорит так: «Сыны русские, сыновья русские, избранные свои витязи». Русские сыны идут успешно. Выехали русские удальцы. Вот сыны русские, витязи, удальцы, известные в сражениях ратники. Ну, от слова «рать». Удалые люди тоже другое. Избранные свои крепкие оружники. То есть люди, носящие оружие, те же ратники, оружники. И витязи – крепкие воины, русские богатыри. Вот, понимаете, причем я обнаружила, что это не просто такие синонимы, что ли, а что под этими обращениями есть своя какая-то смысловая нагрузка. Ну, сейчас просто нету времени разбирать эти тонкости, но они совершенно замечательные, тонкие и поражают своей какой-то такой, ну, даже изысканностью, что ли, слога, если можно употребить столь такое, может быть, притязательное слово. Но я повторю еще раз. Сыновья русские, витязи, русские удальцы, известные в сражениях ратники, удалые люди, крепкие оружники, воины свои, русские богатыри, удалые витязи, крепкие воины. Вот это все название всем участникам войска Дмитрия Донского. Но у нас есть еще герои, о которых я говорила. Но прежде всего перед нами предатель Олег Рязанский, который решил соединиться с Альгердом Литовским и присоединиться к войску Мамая. И здесь дан его такой монолог, который он просто психологически, ну, такой, знаете ли, достойный даже Достоевского, я бы сказала. Потому что здесь разобраны и мотивы, и последовательность действий, и горе его, он понимает, что он совершает предательство, и вместе с тем поступает так. Он напал на своих бояр, что те ему не сообщили, что вот около Москвы живет такой монах Сергий прозорливый, и он вооружил войско Дмитрия Донского и дал ему своих помощников, и он разъярился, что ему, ну, не рассказали, не поведали до сих пор, и восклицает: «Горе мне, потерял я разум свой, но не один я ослабел умом, но и больше меня разумный Альгерд Литовский, он почитает закон латинский», то есть католик, да? Мы не будем разбирать сейчас, было ли в это время, так сказать, вообще-то не Альгерд был, а Егайло и так далее. Это мы не будем. Мы говорим о персонаже этой повести. И он боится наказания и спрашивает, отчего совратился я? И боится, что сбудется над ним сказанное Господом, что если раб нарушит закон господина своего, то есть Бога христианского, то будет бить сильно. И интересно здесь что? Он говорит: я присоединился к нечестивому царю, то есть воистину стал, как прежде, гонитель Христовой веры. А мы уже говорили, кто это был. Это был Юлиан Отступник, да? И тогда поглотит меня земля живьем, как святополка, помните, из древнерусской истории. И не только княжения лишусь, но жизни лишен и буду брошен в огненную гиену и так далее. Но что здесь характерно? Что в этой речи он цитирует слова Дмитрия Донского, сказанного им при прощании с женой. Вот я даже раньше не обращала на это внимания. Помните, когда Дмитрий Донской сказал, прощаясь со своей женой Авдотьей: «Аще бы Господь по нас, то кто же на мы? Что если Бог за нас, то кто против нас?» И вот он, не упоминая, что это слова Дмитрия Донского, он говорит, что «Аще бы Господь по них, никто же на них». То есть если Господь Бог за них, то никто их не одолеет. Да еще этот монах Сергий будет ему помогать молитвой. Но теперь я так думаю. Кому из них Господь поможет, к тому и я приложусь. Вот это слово замечательное, древнерусское, к тому и я приложусь. По-моему, оно очень актуально и для наших дней. Вот сейчас очень многие прикладываются к тому, что выгоднее. Ну, это, как говорится, закон на все времена. А Альгерд Литовский собрал литовцев, тоже много и варягов, и жмудей, пошел на помощь к Мамаю. Но он пришел к городу Адоеву, но прослышал, что Дмитрий Донской собрал большое войско против Мамая. И еще Олег испугался, и он стал недвижим. И даже пожалел о своем союзе с Олегом Рязанским и в негодовании говорил: «Если человеку не хватает своего ума, то напрасно чужого ума ищет». По-моему, тоже замечательная совершенно цитата, которую можно, как говорится, взять и на вооружение. «Меня свел с ума Олег, а сам пуще погиб. Так что теперь побуду я здесь, пока не услышу о московской победе». То есть, вот видите, каковы позиции, да, Альгерд решил стоять в сторонке, пока услышит о победе московской, которую он уже поверил сразу, когда узнал, что Дмитрий собрал большое войско. А князь Олег Рязанский подумал, что кто победит, к тому я и приложусь. И далее у нас появляются новые герои. Вот почему я говорю, что это напоминает роман, потому что роман отличается от повести еще и тем, там много разных таких различий, там в том числе объем, конечно, но в числе прочего стоит число героев, действующих в романе, их всегда много. Так вот здесь у нас много героев. Но мы вспомним слова из Задонщины, которая тоже посвящена этому замечательному событию, сражению на Куликовской битве. И там сказано, что старым повесть, молодым память. Вот здесь это по-древнерусски я вам цитирую, потому что переводчик переводит многоглаголанием, как говорится, что вот старые пускай рассказывают, а молодые пускай помнят. Но ведь как это хорошо сказано. Старым повесть, то есть пускай они повествуют, да, а молодым память, пускай они помнят то, о чем рассказывают старые. Это тоже закон, который нам надлежит и в современности исполнять. И вот появляются новые герои, которые будут действующими, так сказать, участвовать в больших событиях предстоящего сражения. Это литовские князья Андрей Полоцкий и князь Дмитрий Брянский, Альгердовичи. Они сыновья Альгерда, но они родились от русских княжон. Потом он женился на литовской, и мачеха их преследовала. И они ушли на службу к русскому князю Дмитрию Донскому. Названы они так по первоначальному княжению. То есть Андрей был сначала в Полоцке, а князь Дмитрий в Брянске, а потом они уже служили у Дмитрия Донского. Но здесь рассказано, что, как вот, знаете, как в романе психологическом, рассказано подробно и психологически обосновано, почему они приняли участие, примкнув к русскому князю Дмитрию Ивановичу, при том, что их отец Альгерд, он стоял против, так сказать, на позициях врага, и таким образом они выступали против своего отца. Но они названы православными христианами, в то время как Альгерд назван католиком. Но здесь интересна мотивировка, как князь Андрей посылает сначала к своему брату Дмитрию письмо, где вот он уведомляет о готовящемся сборе войск, и что тот отвечает, и как они это обосновывают вот своей верой крепкой и в вечную жизнь, и в основы христианства. «Выберемся же, брат, из давящего сорняка и привьемся к истинному, плодовитому Христову винограду. Теперь же ведь, брат, устремляемся мы не земной ради жизни, но почести в небесах желая, которую Господь дает творящим волю его». И тогда Дмитрий Альгердович прочитал письмо брата, и они, значит, послали сказать Дмитрию Донскому, что вот они готовы с ним соединиться, и назначили сбор в Северской земле, потому что это вот верхние истоки Дона, и уже великий князь Дмитрий дошел туда, и там они воссоединились. И для Дмитрия Ивановича Московского это было большим праздником, потому что, во-первых, и войско их было немалое, они собрали, так сказать, свои дружины, ну и просто он возрадовался, и написано, что невозможно столь просто такому быть, чтобы дети отца оставили и перехитрили его, как некогда волхвы Ирода, и пришли нам на помощь. Вот. И он почтил их дарами, и славил их, и сказал: «Братья мои милые, по какой нужде пришли вы сюда?» А они вот отвечали ему, как я вам говорила, что вот они готовы быть христианами и христианскими воинами. И эту радость, опять же, обращаю ваше внимание, вот на подробность вот этого письма, на подробность изложения событий, которые даже, кажется, не относятся прямо к изображению предстоящей битвы, но рассказано, как Дмитрий Иванович послал это известие вот о присоединении литовских князей Альгердовичей Киприану, а тот, значит, послал в монастырь игумену Сергию, и княгиня Евдокия, прослышав о том великом Божьем милосердии, начала щедрые милостыни раздавать и постоянно пребывала в церкви, молясь день и ночь, чтобы все было хорошо. То есть и великая княгиня, опять же, упоминается в числе тоже действующих лиц, как одно из видных лиц повести. Ну, а тем временем, значит, войско шло, и Дмитрий Донской ставил сторожевые заставы. Упоминаются, кто был в этих заставах: Петр Горский, Карп Алексин, и они привели языка из числа Мамаева окружения и узнали, что Олег Рязанский и Альгерд Литовский еще не соединились с Мамаем, но что татар великое множество. Я уже упоминала, что в повести идет постоянно перечисление: то они названы татарами, то половцами, потому что после битвы на Калке, когда мы помним, что половцы были завоеваны татар-монголами, вот эти половцкие племена вошли в это войско, и они уже сражались на их стороне. Поэтому там были и половецкие воины. И тогда, значит, великий князь стал совещаться со своим братом Владимиром Андреевичем и с литовскими князьями, что подчеркнуто, и спрашивал он у них совета, как быть, переходить ли Дон или остаться по эту сторону. И вот тут очень характерна речь литовских князей. Сказали ему Альгердовичи: если хочешь крепкого войска, то прикажи за Дон перейти, чтобы не было ни у одного мысли об отступлении. О великой же силе врага не раздумывай, ибо не в силе Бог, но в правде. Мы помним, что это слова Александра Невского, сказанные им перед своей малой дружиной, когда он пошел с ней на битву, не дожидаясь большого войска. И вот Альгердовичи цитируют Александра Невского, но мало этого, они вспоминают его, что князь великий Александр, Неву реку перейдя, короля победил, помните, шведского короля в битве на Неве. Речь идет о сражении на Неве, да? И тебе, призывая Бога, следует тоже сделать. Если разобьем врага, то всем спасемся. Если же погибнем, то все общую смерть примем от князей до простых людей. Тебе же, государю, великому князю, ныне нужно забыть о смерти, смелыми словами речь говорить, чтобы от тех речей укрепилось войско твое. Мы ведь видим, И вот далее тоже внимание, какое великое множество избранных витязей в войске твоем. Избранные витязи в войске Дмитрия Донского. Как замечательно звучит. Это я вам привела точную цитату. И князь Великий приказал войску всему через Дон переправляться. Вот после этой речи Альгердовичей. Ну, а в это время разведчики поторапливают князя, потому что уже приблизились татары, и многие сыны русские, вот это всегда почти идет сыны русские, у одних, у храбрых людей, как написано, в войсках сердца укрепляются, другие же люди в войсках, прослышав грозу, которая надвинулась, да, совсем приуныли, чуя приближение своей скорой смерти. Какой психологизм, какая картина. И она открывается картиной грозы над войском, когда галки, орлы и небывалая рать собралась, а во множество сустья Дона слетели. Значит, вот все эти птицы, звери воют, ожидая грозного боя. Вот в ожидании они тоже предчувствуют. Вот эта вот картина такая природы, которая вся тоже в ожидании. И начали поганые половцы в великом унынии сокрушаться о конце своей жизни. Потому что если умрет нечестивый, то исчезнет и память о нем с шумом. Вот так написано. А правоверные люди воссияют в радости, ожидая уготованного им прекрасных венцов над головами, о которых говорил игумен Сергий великому князю Дмитрию Ивановичу во время посещения монастыря. Далее мы увидим, как эти венцы из облака выйдут. Это вообще потрясающе. До дрожи картины. А разведчики, представляете, какое сгущение и какой динамический ход развития сюжета. А вот эта картина, да, вот эта приближающаяся гроза, вот разные настроения у людей, а разведчики поторапливаются, близко поганые, и примчался Семён Мелик с дружиною, и за ним гнались множество татар. И только русские князья сообщили ему, что уже все изготовились к бою у Дона. И Мамаю донесли, что русских князей в четверо больше. И Мамай кричал: «Если не одолею русских князей, то как возвращусь во свояси? Позора своего не перенесу». И повелел поганым своим половцам вооружаться. То есть, ну, готовиться к бою, надевать оружие, так сказать, на себя. А Семён Мелик, ну, вот это вот еще один персонаж, поведал князю великому, что уже Мамай гусиный брод пришел, и одна только ночь между ними остается, когда Мамай дойдет до Непрядвы. Вот нас тоже держат в ожидании, что вот эта вот ночь остается одна, когда Мамай подойдет уже к Непрядве в ее впадении в Дон. И опять, и вот это замечательное свойство Дмитрия Ивановича, опять он советуется и с братом своим Владимиром Андреевичем князем, и с литовскими князьями Андреем и Дмитрием Альгердовичами. И они вплоть до шестого часа, то есть ну, почти ночью, полки расставляют. А далее сказано, что с ними, с литовскими князьями, пришел воевода из Волынской земли, Дмитрий Боброк-Волынский, который был знатным полководцем, так и сказано, был знатным полководцем. И он, уставивши полки по достоянию, велика где кому подобает стоять. По достоянию, то есть у нас замечательно, что вот это видно богатство русского языка, которое вобрало в себя и древнерусский этот смысл. Вот у нас и достояние есть слово, но уже его такой не только синоним, но и другой оттенок смысла, достоинство. Мы бы сейчас перевели, да, и так переводчик переводит, по достоинству, а в древнерусском тексте по достоянию. Вот это тот же смысл. Но оба слова сохранились в языке, где и как кому подобают стоять.
Вы слушали передачу «Древняя русская литература как Библия русского народа». У нашего микрофона была Светлана Николаевна Кайдаш-Лыкшина, советская и российская писательница, литературовед, автор работ по древней русской литературе. Память их в род и род. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все», Ольга Сергеевна Четверухина.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вот уже около 6 лет я веду рубрику «Память их в род и род». И не иссякает чистый источник славных и святых имен. Воистину, животворна наша русская земля своими чудными, святыми, достойнейшими подвижниками. И сегодня я буду рассказывать вам об одном из таких подвижников. Это преподобный Назарий Валаамский, в миру Николай Кондратьев. Родился он в 1735 году в селе Аносово Темниковского уезда Тамбовской губернии в семье причетника. Отца звали Кондратом, а мать Маврой. В святом крещении он был наречен Николаем. Деревни, в которой он жил, жили великороссы, и находилась она в 15 верстах от Кадыма, а это город уже пограничный с Мордовией, и там жили в основном язычники тогда еще. Но он с детства имел тягу к христианской жизни. И в 1752 году пришел в Саровскую пустынь при пятом строителе иеромонахе Исаакии. Здесь он пробыл 3 года. Старцем у него был иеросхимонах Варлаам, который в это время пребывал уже на покое. Он присмотрелся к юному послушнику, который стремился к молитвенному уединению и постижению монашеского образа жизни. игумен Валаам посоветовал Николаю отправиться к известному своими монашескими подвигами архимандриту Астраханского Спасо-Преображенского монастыря Мефодию. Мефодию, годы жизни 1700-1776. И он действительно уехал туда, в Астраханскую епархию. Спасо-Преображенский мужской монастырь в Астрахани очень древний. Он был основан еще в 1569 году, после чудесного избавления Астрахани от нашествия войск турецкого султана. Тогда значительно превосходившие силы астраханского гарнизона, объединенная армия турок и крымских татар, осадившая город, неожиданно, совершенно и поспешно покинула свой лагерь и обратилась в бегство, казалось бы, без всякой видимой причины. И горожане расценили это как явление Божьей помощи. Вообще, тогдашняя Астрахань очень богата была и древними церквями, и монастырями. Дивная Нижневолжская земля не могла не поразить юного послушника. И вот величественным предстал пред ним Астраханский Кремль с Успенским кафедральным собором, который был построен известным зодчим Дорофеем Мякишевым. Жалко, что я не могу показать вам фотографию. Это белоснежный, большой, легкий, узорчатый, ажурный, замечательный храм. И этот храм произвел такое сильное впечатление не только на неискушенного послушника Николая, но даже на самого императора Петра I, который посетил Астрахань в 1722 году, и он восторженно отозвался о нем. «Во всем моем государстве нет больше такого лепотного храма». Не случайно позже этот высокий, украшенный богатым декором пятиглавый собор будет взят за образец при возведении в Сарове церкви Успения Пресвятой Богородицы. Архимандрит Мефодий, к которому пришел молодой саровский послушник, приобрел широкую известность среди православных людей за свою подвижническую, нестяжательную, нищелюбивую жизнь. Миру его звали Милетий. Он родился в семье священника Петра Суздальской епархии Халуйской Слободы. В мае 1758 года архимандрит Мефодий был возведен в городе Казани в сан епископа. И вот летописец, не скрывая благоговейных чувств, писал: «Поистине, пастырь сей был добрый, он был примером всякой добродетели, правда ревнитель, кротости и смирения образец, трудолюбие и воздержание рачитель, обидимых защитник, питатель сирых и отец». Так же, как и его новый наставник, послушник Николай не пропускал ни одной службы, ни одного келейного правила, копал с другими монахами грядки, растил виноград, кормил бедных, присутствовал при отпевании нищих, ухаживал за сирыми, убогими и больными. 20 декабря 1761 года в присутствии преосвященного епископа Мефодия в Покровском монастыре Николай был пострижен в монашество с именем Назарий. Имя он получил в честь святого мученика Назария, память его 14 октября, который пострадал вместе с христианами Гервасием, Протасием и Келсием в царствовании императора Нерона. Через год, в 1762 году, отец Назарий был рукоположен уже в иеродиакона. Он был воспитанником и келейником преосвященного Мефодия, но при этом он продолжал поддерживать связи со своим духовником из Сарова, игуменом Варлаамом, обменивался с ним письмами. Оживленная переписка также велась и между епископом Мефодием и строителем Ефремом, живо интересующимся судьбой недавнего саровского послушника. В одном из писем в Саров, датированном ноябрем 1763 года, владыка пишет отцу Ефрему: «Что же изволите по любви своей просить нас об отпуске иеродиакона моего Назария, истинно и охотно отпущу, токмо и спросите у своего пастыря Пахомия, епископа Тамбовского». Вот благодаря Николаю как раз очень тесная связь образовалась между Астраханским монастырем и Саровым. В письме от 1764 года он пишет: «Иеродиакон Назарий к вам во святую обитель уволили, и с данным ему от духовной моей консистории паспортом отпустили». То есть они его перевели, он перешел снова в Саровскую пустынь. В это время Саровской пустынью управлял уже шестой строитель, иеромонах Ефрем. Немножко о судьбе владыки Мефодия. Через год после отъезда Назария он посылает туда своего келейного послушника Мирона, поручив ему изучить устав и чин Саровского монастыря. А по возвращении своих доверенных лиц он был так обрадован привезенным ему списком устава, что во вновь устроенных в Астрахани монастырях Воскресенском, Покровском и Николаевском завел устав Саровской пустыни. Благодаря широкой известности, которую приобрела Саровская пустынь в глазах астраханцев, конечно, не без помощи Преосвященного Владыки Мефодия и посредничества иеродиакона Назария, у нее появилось несколько очень крупных благотворителей. Еще про Мефодия немножко. Мефодий, хотя и был уже в преклонных летах и плохое здоровье имел, но решил оставить астраханскую кафедру и поселиться в Саровской пустыне, чтобы остаток дней своих посвятить исключительно на служение Богу. Но Господь судил ему окончить свою жизнь иначе. В 1776 году он объезжал свою епархию и остановился в Черлинской станице, недалеко от города Кизляра. И он хотел полечиться тамошними теплыми водами. Приказал поставить над горячим ключом войлочную кибитку на подмостках. Но он вошел в кибитку очень неудачно, оступился и упал в кипящий колодец. Оттуда служители вытащили его едва живого. На другой день, 29 мая, он исповедался, приобщился и по окончании таинства или священия скончался, завещая похоронить себя в Астрахани. А отец Назарий в 1773 году уже нес послушание, исполняя череду священнослужения. Он в церкви нес клиросное послушание и шил для братьев Камилавки. В 1776 году отец Назарий был посвящен в иеромонаха епископом Владимирским Иеронимом. По ведомости значило, что он исправляет священнослужение, а по немощи временно исполняет послушание в вязании четок для братьев, а к другим трудам он за немощи был не способен. Вот что он заболел. Но строгое исполнение иноческого устава было всегдашней заботой отца Назария. Вся жизнь его была подвигом. Душа его так была проникнута мыслью о божественных предметах, чтобы единственным предметом его бесед было слово о пользе души. О делах мирских он не знал и слов, как говорить о них. Но если отверзал свои уста, что называется, то говорил о подвигах против страстей, о любви к добродетели. Его беседа была неиссякаемым источником сладости. И как сам он, так и слушающий забывали часы и время в этой беседе. Слова его были правы, прямы и резки. Без слова Божия, как основания, не любил он и начинать разговоров. Так учил и других, чтобы душеспасительные советы основывать не на своем разуме, но на слове Божьем. Строгий и как бы недоступный по виду, он своими словами привлекал сердца всех к любви и послушанию к нему. Смиренный сам, он и всех, которые просили у него наставления, прежде всего учил смирению. Жизнь проводил неизменяемо постническую и нестяжательную, едва только нерубище использовал для своей одежды. В 1780 году отец Назарий с товарищами отправился в Москву. Там он познакомился с митрополитом Гавриилом. Митрополит Гавриил в миру Петр Петрович Петров-Шапошников, даты жизни его 1730-1801. По желанию императрицы Екатерины II В 1770 году он был назначен на Санкт-Петербургскую кафедру в сане архиепископа, а в 83-м уже возведен в сан митрополита. Я уже забегаю вперед, скажу, что особой заслугой митрополита Гавриила была в возобновлении пришедших в упадок многих монастырских обителей на севере Руси, в том числе Валаамского и Коневского монастырей. Но когда к власти пришел Павел I в 1799 году, он его выслал в Новгород. Но Павел, он ко всем, кого любила его мать, относился как раз наоборот, отрицательно. Он так понравился митрополиту Гавриилу, что в письме к строителю Саровской пустыни и иеромонаху Пахомию Гавриил пишет, что он просит, чтобы к нему прислали иеромонаха Назария для восстановления Валаамского монастыря и для заведения воном устава Саровского. Отец Пахомий не совсем охотно соглашался, и он решил сослаться на то, что отец Назарий малообразованный, и представил его как человека малоумного и неопытного в духовной жизни. Но Преосвященный Гавриил проник в тайну смирения Назарьева и пишет: «У меня много своих умников», — отвечал он им, — «пришлите мне вашего глупца». Таким образом, отцу Пахомию невольно пришлось отпустить смиренного подвижника, избранного промыслом Божьим через архипастыря в оружие к восстановлению древнего Валаама. И вот тут я хочу обратиться к Валааму и немножко рассказать о нем. Конечно, все знают про Валаам, но там есть такие интересные детали, которые, я считаю, все-таки нужно восстановить в памяти или рассказать тем, кто не знает. В течение всей многовековой истории Валаамская обитель, которая находилась около границы владений Великого Новгорода со Швецией, неоднократно разорялась шведами. При короле Густаве Ваза, который правил 1523-1560 год, в Швеции была проведена реформация. И во времена правления его сына Иоанна III военный отряд из новообращенных лютеран, которые, по словам святого Игнатия Брянчанинова, пылали еще фанатическим пристрастием к своей лишь родившейся вере, преследуя православных, по льду перешли с материка на остров и напали на монастырь. И вот 20 февраля 1578 года 18 старцев и 16 послушников были мученически истреблены за твердость в православной вере. Их имена с пометой «Побитые от немец на Валааме старцев и слуг» были внесены в синодик, оказавшийся впоследствии в Васильевском монастыре. Они известны до сих пор. И в XIX веке один из валаамских иноков близ пустыни, игумена Назария, сподобился видения неведомых чернорисцев. И вот как он описывал. Они шествовали в два ряда из залитой солнечным светом зеленой рощи и пели древним знаменным распевом погребальные молитвословия. Шли они, сложив руки на груди, образом же были пресветлы и очи имели кротости несказанной. Только когда шествие приблизилось к монаху, он увидел, что все чернорисцы обрызганы кровью и покрыты ранами. Там, где прошли они, трава оказалась непомятой, и они исчезли так же, как и явились в зеленой чаще. Причем тихие отголоски погребального напева долго носились в воздухе. Впоследствии уже, забегая вперед, скажу, с благословения игумена Домоскина в день мученичества 34 иноков в Валаамской обители ежегодно совершалась божественная литургия о вечном покое их, с которой пелась и соборная панихида. Впоследствии на юбилейном архиерейском соборе в августе 2000 года они были причислены к лику святых Русской Православной Церкви для общей церковного почитания. Но нападения шведов продолжались. На Валааме нет камня, который не был бы запечатлен кровью подвижнической. Они еще раз разорили Валаам в 1611 году. Храмы были сожжены, священнослужители убиты или изгнаны. После этого разорения Валаамский монастырь более 100 лет находился в полном запустении. Но, тем не менее, залог возрождения обители все-таки был. И это были святые мощи преподобных Сергия и Германа, которые удалось монахам скрыть глубоко под землей. Сейчас я хочу немножко рассказать о самом Валааме. Я была там, на Валааме, да была там два раза. Первый раз я была там в 1978 году. Мы совершали с сыном путешествие на теплоходе и были на Валааме совсем недолго, несколько часов, 5-6 часов. У нас была просто короткая экскурсия. Тогда на Валааме еще жили инвалиды войны. Вот об этом я тоже хочу немножко рассказать. Дело в том, что во время войны было очень много инвалидов, которые потеряли обе ноги. В то время, конечно, не было таких протезов, как сейчас, и они были просто совершенно беспомощные. Я очень хорошо их помню, я их видела. Они катались по улицам Москвы на таких маленьких платформочках, они сидели, торчали вот култышки ног. Они отталкивались руками от земли и перемещались. На руках у них для того, чтобы отталкиваться, были сшиты такие подушечки, обитые кожей, чтобы не сбивать руки. Вместо колес у них были подшипники, ну, маленькие такие колесики таких не было, не выпускались, а были, они использовали подшипники. Их очень много было на улице, я их очень хорошо помню. И вдруг в одночасье они все исчезли. Говорили, что их куда-то перевезли, мы не знали куда. А потом оказалось, что всех вот таких вот инвалидов, кстати сказать, этих инвалидов называли самоварчики. Их, вот этих самоварчиков, всех свезли на Валаам со всей страны и устроили там вот такой приют для таких инвалидов. И вот когда я была там в 1978 году, я видела их еще, они были живы, наверное, не все, конечно, многие умерли, но видела, они ездили вот на таких платформочках еще и в 1978 году по дорожкам Валаама. Вот, мы там жили в келье, мы жили в скиту. Природа Валаама вот в первую мою поездку, когда я там была несколько часов, произвела на меня и на моего сына совершенно невероятное впечатление, потому что это голые, в общем, голые скалы, причем камни валуны. И вот на этих скалах, на очень тонком слое почвы, а это вот на срезе было видно буквально, вот когда идешь дорожкой, то виден срез вот этот, где вот скала, и сверху небольшой слой почвы, и на нем растет огромная сосна. И вот для того, чтобы удержаться, корни этой сосны, они проникают между вот этими валунами. Это вообще зрелище совершенно невероятное. Но, кроме того, там огромное количество, а наверху, вот наверху на земле, уже на этом слое плодородном, огромное количество всевозможных ягод растет, там буквально россыпи. И вот такое сильное впечатление на нас произвело с сыном вот это небольшое наше посещение Валаама, что на следующий год мы взяли туристическую путевку и всей семьей туда отправились уже на 12 дней. И вот тогда мы облазили весь Валаам. Но тогда там еще было вот это инвалидное место. Там жили инвалиды, и никаких там богослужений не было. Просто мы вот рассмотрели то, что осталось, оставшиеся церкви, разрушенные храмы и природа, конечно. Жили мы в келье. В этой келье была огромная совершенно печь дровяная, в которую такие бревна клались в виде дров, которые даже представить себе невозможно. Ну, в общем, надо сказать, что Валаам просто потряс меня тогда, и я навсегда его запомнила. И наш экскурсовод нам очень много интересного рассказывал об этом. И о том, что там были раньше сады. Они появились, сады, более 300 лет тому назад. Огороды там тоже были. Там летом очень много солнца. а вода Ладожского озера согревается, и она долго остывает. И поэтому осенью там очень тепло и хорошо. Земли там очень было мало. И вот я видела, у меня есть гравюра перед глазами, старинная гравюра Валаама, и там вот изображен на скале вот монастырь. И видно, что скала действительно скала голая, там очень мало растительности. Сейчас это просто цветущая земля. Привозили монахи землю, привозили все паломники. Каждый паломник считал своим долгом привезти мешочек земли. Там огромное количество растений и самые разнообразные. Там природа от тундры до степи. Там есть озеро на Валааме. Это озеро зимой, летом накапливает тепло, отдает его зимой. Летом там прохладнее, а зимой она, в общем, дает какое-то тепло. Вообще скалы из вулканических пород. Надо сказать, что монахи валаамские, вот там начал сельскохозяйственные работы именно вот на заре, о котором я сейчас говорю. Там он начал засаживать леса, вот привозить землю, брал саженцы в Петербурге. И сейчас уже там просто природный парк, называется Валаамский архипелаг. 64 вида растений Валаама включены в Красную книгу. Кроме дикорастущих, на Валааме есть очень много культурных растений, которые выращивают монахи. Это невероятные совершенно террасные сады, тепличные культуры и валаамские леса. Валаам – это настоящая многоцветная палитра, которая загорается весной и все лето радует глаз. Главное, родное, коренное дерево на Валааме, как я уже сказала, это сосна. Сосновый лес занимает больше половины всей покрытой лесом территории. На втором месте ель. Причем ель там довольно интересная. Они, ельники, влажные, темные и густые. И удивительно то, что они как бы в юбках. Их нижние ветви не отмирают с возрастом, а остаются густой, доходящей до самой земли кроной, которая защищает корни от мороза. Валаамские елки – ветераны, многим более полутора веков, а есть деревья-долгожители, которым более 350 лет. Есть даже и особые деревья, которые называют природными памятниками. Например, сосна-великан, которая растет по дороге на Белый Скит. Ее даже специально окружили декоративные ограды. Ей около 4 веков. Ствол в 3 обхвата. Высота 35 метров. Еще в XIX веке в валаамских теплицах вызревали арбузы, дыни и тыквы. Сады начинаются вблизи монастыря и уступами спускаются к озеру. Верхний, средний и нижний сад. Это одни из самых старых садов на северо-западе России. Здесь высажены сортовые яблони. От холодных ветров Ладоги их защищают леса, скалистые уступы, заборы и даже специально высаженная пихтовая аллея. Все это на наносной насыпной почве. Там собирали, во-первых, привозили, как я уже сказала, землю с материка, собирали щепки, ветки, навоз, добавляли золу, известь, и образовался довольно большой слой рыхлой питательной почвы около сажени глубиной, вот там, где сады растут. Здесь были хладостойкие сорта яблонь. Ну, тут я не буду перечислять огромное количество разных там и белый налив, и анис. И у них даже был выведен местный сорт, Ринет Валаамский. Там великолепно росли груши, вишни, сливы, крыжовник, малина, смородина, земляника, клубника. В 1869 году, например, в валаамских садах насчитывалось 400 яблонь 80 сортов. Причем урожай был такой большой, что хватало не только монахам. Его продавали в Финляндию, бесплатно раздавали прихожанам, паломникам и деревенским жителям на материк. Яблоки хранились свежими вплоть до лета следующего года. Очень интересный факт, что плодам валаамских садов на Всемирной выставке в Париже присудили золотую медаль. Кроме того, в 1880-х годах на Валаамском монастыре завели цветочные теплицы. Там круглый год выращивают цветы, главным образом лилии и розы. Цветами украшают храмы и иконы по большим праздникам. Белые лилии, как известно, это цветы Богородицы, причем они нашли такой сорт лилии, которые не издают никакого запаха. Поэтому люди, у которых аллергия, могут спокойно стоять в храме и никак не страдать от аллергии. Итак, возвратимся к нашему герою. В 1781 году указом Святейшего Синода отец Назарий был истребован в Санкт-Петербург и определен в строители Валаамский монастырь для устройства в нем общежития и порядка по уставу Саровской пустыни. В грамоте, данной отцу Назарию по случаю назначения настоятелем, митрополит Гавриил объясняет, что остров Валаам по пустынному положению своему и святости жизни первых своих тружеников, самим промыслом Божиим, определенный к пребыванию на нем иноков, требует восстановления селений праведных на непреложных правилах, существующих в Саровской пустыне, и тем самым принесение жертвы Спасителю, призывая для сего честного отца иеромонаха Назария, известного подвигами своими и усердием для утверждения монашествующих в спасительной жизни, мы преклоняем колени и сердца наши пред Господом, да даст им по богатству благости и славы своей укрепиться духом его святым и да сохранит в сердцах любовь, мир Божий о Иисусе Христе. Главная миссия отца Назария состояла во внутреннем устроении обители. При вступлении отца Назария в должность настоятеля в монастыре не было ни одного иеромонаха, кроме него самого, а единственный монах и двое белых священников, из которых состояло все братство, по несчастному случаю утонули, так что около года отец Назарий один совершал богослужение. Монастырь пребывал в полном запустении. По воспоминаниям паломников, монастырские строения представляли весьма печальную картину. «Местоположение монастыря красиво и, можно сказать, величественно», писал академик Николай Озерецковский, посетивший обитель в 1785 году. «Но монастырское строение немало ему не соответствует. Деревянная ограда, в которой церковь с колокольней и монашеские хижинки, тоже деревянные. Нынешние пустынники заслуживают иметь лучшую обитель. Теплая церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы и храм в честь Рождества Христова очень сильно обветшали».
Вы слушали передачу из цикла «Память их в род и род». У нашего микрофона была Ольга Сергеевна Четверухина, внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все». Мы продолжим нашу программу через неделю в это же время.